говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Питерские депутаты решили преподнести Владимиру Путину подарок. Они объявили его государственным изменником и призвали объявить таковым же изменником других депутатов, которые сидят в Москве, в Государственной Думе. Давайте посмотрим сюжет.
8 сентября Совет муниципального образования Смольнинской в Санкт-Петербурге предложил Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене для отрешения его от должности. Об этом сообщил депутат Дмитрий Полюга. Депутаты Петербурга считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и ее граждан. Решение, как отмечает Полюга, было принято большинством присутствующих депутатов Смольнинского. Свое обращение к Госдуме депутаты сопроводили четким и ясным по своим формулировкам списком тезисов. Начиная с 24 февраля 2022 года и по сей день в специальной военной операции уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане. Страдает экономика России, недоступность иностранных комплектующих, уход компаний и инвесторов с рынка, эмиграция образованного населения. Все это не может пройти бесследно для экономического благополучия граждан России. Блок НАТО расширяется на восток. Ранее президент России неоднократно заявлял о том, что расширение НАТО на восток угрожает безопасности страны. Однако в результате действий президента РФ принято решение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. В результате протяженность границы России со странами НАТО увеличилась более чем в два раза. Одной из целей специальной военной операции объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время специальной военной операции Украина получила современную военную технику и средства в сумме на 38 миллиардов долларов. Это больше годового военного бюджета Канады или Польши. Считаем, что решение президента Путина о начале специальной военной операции наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас, как депутаты Государственной Думы, выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента Российской Федерации для отрешения его от должности. Такой демарш не мог пройти бесследно. На следующий день, 9 сентября, муниципальных депутатов вызвали в полицию. На них планируют завести дела о дискредитации российской армии.
Что-то мне подсказывает, что в этом документе все-таки было написано «средства», а не «средства». Но суть дела это не меняется. С нами Михаил Лобанов, на связи, политик. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, они самоубийцы, что ли?
Ну,
это
очень...
что такое за акт самосожжения? Как вы это классифицируете? Вот вы лично.
Очень смелый поступок. Люди придали гласности то, что думают. Конечно, в текущих условиях в России 2022 года, к сожалению, уверен, что у них будут большие неприятности в связи с тем, что они озвучили. Вот. Понятно, что сейчас очень-очень много десятки миллионов в нашей стране, они недовольны происходящим, но опасаются говорить, опасаются писать, публиковать. Вот. Я не знаю, насколько депутаты оценивали риски, то есть что с ними может произойти после этого.
Вот подождите, Михаил, они отлично знали, что с ними после этого произойдет. Просто отлично знали, потому что все уже расписано и на вашем примере, и на других, на многих примерах, все уже заранее наперед известно. Чем они все-таки руководят? Знаете, вот для меня это было неожиданным. Депутаты с таким заявлением острым, точным, резким. Чем, как вы считаете, чем они руководствовались? Когда, давайте не будем думать о том, что они не понимали риски. Они понимали риски. На что они рассчитывали?
Ну, видимо, если понимали риски, они просто считали для себя невозможным промолчать. То есть они, наверное, прекрасно знают, что было дело Горинова и чем оно закончилось. Были другие заявления муниципальных депутатов, региональных депутатов, да, и что они подвергались преследованию. Мы видим, что вот эти вот выступления депутатов разных уровней, к сожалению, там нет ярких и принципиальных выступлений депутатов Госдумы, но депутаты более низкого уровня парламентов, они высказываются, и это значит, что через избирательную систему, через те выборы, если их можно назвать выборами, которые есть в России, были в России, все-таки так или иначе проходили люди, у которых есть совесть, есть собственное мнение, и они не готовы это все, во что они верят, предать и просто молчать.
Спасибо, Михаил. Спрошу об этом же, об этой же акции, об этом поступке Аббаса Галямова. Аббас, вы, ну, я не знаю, я вот буду навязывать вам свои эмоции, но для меня это было абсолютно неожиданно. Мне уже казалось, что, ну, все уже закатано под... Для вас, вот вы как оцениваете эту акцию? Вот вдруг появляется такое требование депутатам признать государственным, депутатов избранных признать государственным изменником за это. Вы были к этому готовы?
Ну, что значит был готов? Я этих людей вообще не знал. Вот я готов к тому, что время от времени...
Ну, вы знаете, что существуют депутаты. Готовы ли бы вы были к тому, что депутаты вдруг возвысили свой голос?
Да, но я знал, что в Петербурге, я не знал конкретных этих людей, но я знал, что в целом на муниципальном уровне и в Москве, и в Петербурге есть оппозиционно настроенные депутаты. И, в общем-то, ну, среди оппозиционеров время от времени появляются люди, которые, ну, метафорически выражаясь, кладут свою голову на плаху. А Навальный, а Яшин, мы про них же то же самое можно говорить. Карамурза, я не знаю, Горинов тот же... Юлия Галямина никуда не уезжает, в Москве сидит. Ну, понимаете, время от времени люди... Понимаете, ваше удивление с чем связано? Вы политику сейчас в отрыве от морально-этических норм рассматриваете. Вы рассматриваете политику как царство, где царит голый интерес. А это же не совсем так. Это кремлевский дискурс такой, да? А нормальный этот дискурс, он как раз предполагает, что в политике люди отстаивают те идеалы, в которые верят, в том числе и, ну, рискуя собственным благополучием. И если мы вот через эту призму смотрим на политику, то все происходящее как раз нормально. Люди искренне считают, что дела обстоят именно таким образом, но и в соответствии со своими представлениями действуют. Так что, ну, все нормально. Плохо, что мы совершенно естественную вещь воспринимаем как какую-то противоестественную. Да, а на самом деле, ну, а как еще должно быть? Вон Нэнси Пелоси летала на Тайвань, но она же, в принципе, не исключала, нельзя было исключать того, что китайцы собьют ее самолет. Да, но они серьезные ребята, они на полном серьезе говорили о том, что самолет будет мишенью. Но она, тем не менее, взяла и полетела. Ну, вот в политике бывают искренние люди, иногда встречаются.
Вот правда состоит в том, что даже не правда, а хроника состоит в том, хронология истории, что Яшин, Карамурза – это люди, которых мы знали и раньше, и мы знали их позицию, и мы знали, что они эту позицию не будут замалчивать, бояться. Мы это все знали. Были депутаты, которых мы раньше не знали, не слышали, Горинов, местные депутаты, региональные, которые сейчас в розыске, вы знаете отлично, объявляют террористами, объявляют в розыск. Есть депутаты районного уровня, которые сейчас за границей. Все это было в начале, а потом какое-то вот такое, вы знаете, вот затишье, было ощущение, что все, кто мог, от которых невозможно было ожидать, что они смолчат, они уже высказались и сидят, или под статьей, или буквально, а те, кто, от кого мы этого не ждали, мы их не знали, они уже раскатаны в каток, изгнаны и тогда и наказаны и так далее. И вот и вдруг появляются сразу, по-моему, 10 человек. Поэтому вот я поэтому говорю, что вот после какой-то паузы это последовало.
Ну, во-первых, Лена, вы опять, извините, рационализируете то, что не обязательно рационализировать. Это же эмоции. Ну вот они пытаются себя удержать. У всех жены, семьи, жены им говорят, сидите, молчите, не дергайтесь. Uh-huh. А они, ну, постепенно вот закипает это. Вот, да, это всегда так бывает. Вы говорите, вот Навального мы знали там. Ну, а когда вы его знали? Вы же его не с детства знали? Даже в какой-то момент человек вдруг стукнул кулаком по столу и сказал, хватит это терпеть. Так это бывает. Так вчерашний мирный обыватель вдруг становится революционером. Но он до какого-то момента терпит, а потом просто взрывается. Да? А то, что они все вместе решили, так это как раз понятно, вместе веселее, легче. Да. Ну, то есть вот все сели, посмотрели друг другу в глаза и говорят, слушай, ну, мы себя уважать же не будем после этого, если мы сейчас смолчим. Да. Ну и вот подогрели эту эмоцию, да, и решили это, и сделали это. Я, значит, здесь бы выделил еще одну составляющую, конечно. Это, может быть, у них есть понимание. Ни в коем случае это не умаляет их подвига, но, может быть, у них есть уверенность вот теперь, да, что все это ненадолго.
Угу. То есть, в принципе, и у нас с вами таким образом. Они у нас тоже вселили.
Но оно у нас есть у всех, кто не окончательно ослеп, оно есть благодаря, в первую очередь, усилиям ВСУ. То есть совершенно очевидно, что в военном смысле Россия оказалась, путинский режим оказались совершенно не на высоте. Особенно вот то, что в последние дни происходит там в Харькове, это демонстрирует. Да? А российский режим, он же полностью завязан на силовую составляющую. У него нет других источников легитимности. И если он не способен победить на поле боя, так на что он вообще тогда способен и зачем он тогда нужен? Понимаете, любой другой нормальный режим возьми, там много аргументов. Окей, они воевать не умеют, но зато у них там с экономикой хорошо, например. Или там воевать не умеют, но они там честные ребята, не коррупционеры. Или, например, они пытаются преодолеть разрыв между богатыми и бедными, они пытаются социальную справедливость. У нас же, за что ни возьмись, все плохо, все в минусах. Да? Единственное, ради чего мы все это терпим, ради того, чтобы Россия была сильной. А тут выяснилось, что она и не сильная, ни черта.
Спасибо.
Так а что тогда?
Да, спасибо. Я только уточню, что Навального, по-моему, с детства никто не знает. По крайней мере, никто не знает человека, который знает его с детства, ну, кроме его брата родного, конечно. Денис Шендерович с нами на связи. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте, Елена.
Что у вас вызвало это? Какие эмоции? Вот мы сейчас говорим только об эмоциях. Я спрашиваю, по крайней мере, какие эмоции у вас вызвала эта информация об этом обращении питерских депутатов в Государственную Думу, что давайте мы признавать его государственным изменником все вместе и лишать должности?
Да, эмоции простые для нормального человека. Удивление, уважение, и, конечно, мне за них немножечко боязно. Я прекрасно понимаю, чем для них это закончится, я за них переживаю. Но так или иначе, это такой акт самопожертвования. Я уж не знаю, можно ли их сравнивать с декабристами с точки зрения исторической значимости, но то, что они войдут в историю современной России, это факт. И то, что для них эта история сейчас обернется не лучшим образом, это тоже факт. То, что это ребята смелые, то, что они сказали, то, что думают, это тоже факт. То, что сейчас в стране отменены конституционные нормы на свободу слова, это тоже факт. И вот в совокупности этих фактов эмоции складываются таким образом, что мы можем проявить к ним уважение, солидарность, поддержку, ну и сопереживание. И, естественно, желание, чтобы все-таки эти люди остались на свободе, хотя не знаю, чем это для них, честно говоря, закончится. Надеюсь, что хорошо.
Да, все будем надеяться, спасибо. Все будем желать им мужества и удачи. В данном случае даже вот странно об этом говорить, это слово удачи, но как повезет. Будем надеяться, что с ними все будет хорошо. И наш разговор переходит плавно на выборы, которых никто не замечает. У меня ощущение, вот я сижу в телеграммах, в социальных сетях, смотрю федеральное телевидение, как известно, российское, этих выборов нет в природе. Самое интересное, как всегда, на федеральном телевидении «Одна Украина», все это знают, специальная военная операция, как мне это называют, выборов нет. Но эти выборы происходят. Как ни странно, ну, наверное, вот, Михаил, а вы со мной согласитесь, что действительно Центральная избирательная комиссия должна поставить памятник команде Алексея Навального и ФБК за то, что она хоть как-то, хоть какой-то интерес к этим выборам у людей продолжает возбуждать своим продолжением темы умного голосования? Заслужили они памятников от этого, от ЦИКа?
Ну, я бы, если говорить про памятники, благодарности и теплые слова поддержки, я бы, естественно, их адресовал в первую очередь тем кандидатам, которые вот сейчас, в 2022 году, решились пойти в Москве и в других регионах на выборы разного уровня, и пошли туда с оппозиционной повесткой. У многих из них не звучала тема спецоперации, но очевидно, что она так или иначе находится там на фоне, что это тема тема номер один в стране, и что даже если человек ее в своем общении с соседями, в агитации не затрагивает, все равно так или иначе ему адресованы вопросы, так или иначе люди считывают, связывают то, что он говорит, с той реальностью, которая нас окружает и которая во многом определяется тем шагом, который Кремль, российские власти сделали 24 февраля и накануне.
Ну, вы поддерживаете тех людей, которые даже сегодня, вот зная, на что государство способно, идут, тем не менее, пытаются пойти во власть, которая принадлежит этому государству.
Мы создали платформу выдвижения, и к нам обратилось больше 200 людей в Москве, кто хотел идти кандидатами. В итоге на данный момент у нас чуть меньше, чем 130 кандидатов в 4 районах Москвы. Мы их поддерживали на разных этапах, самовыдвиженцев, кандидатов от партии, помогали вести кампанию. И эти люди заслуживают самого глубокого уважения, как те, что остались в списках и попали, за кого 11 сентября в воскресенье протестно настроенные жители Москвы могут поставить галочки и тем самым выразить свое отношение с политикой властей за все последние годы и за последние 6 месяцев. И те кандидаты, которых сняли, да, которые имели уже какую-то известность, действующие муниципальные депутаты, очень известные районные активисты, потенциальные лидеры районных команд, которые могли взять большинство, вырвать его в «Единой России» и у марионеток мэрии Москвы, кого они двигает, чтобы те заняли депутатские кресла. Вот эти люди заслуживают уважения. Ну, естественно, их сторонники, которые вместе с ними вели эту кампанию. Но, безусловно, любые политические силы, которые эти выборы освещают, которые из них создают, из вот таких вот районных отдельных историй, создают большую общемосковскую, общефедеральную повестку, они тоже, конечно, заслуживают уважения. Я готов им сказать спасибо.
Спасибо, Михаил, и вам тоже я говорю спасибо. Мы сейчас покажем крошечную маленькую справку, что это за выборы для тех, кто не знает просто, где выбирают, кого выбирают, чего выбирают. Справка, а потом продолжим разговор с гостями.
3 дня с 9 по 11 сентября в России будут проходить выборы на разных уровнях власти. Основным днем голосования станет 11 число. Губернаторские выборы пройдут в 14 регионах. В 6 субъектах выберут региональные парламенты. В 12 регионах, в том числе и в Москве, состоятся муниципальные выборы. Электронное голосование, с которым связывают поражение оппозиции на прошлогодних думских выборах, в этом году расширит свою географию и будет применяться в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Городской, Псковской, Томской, Ярославской областях. Московская муниципальная кампания сопровождалась волной административных и уголовных преследований, которые приводили к снятию кандидатов. Любимым, если так можно назвать, предлогом властей города стала статья о демонстрации экстремистской символики умного голосования. Ее приравнивали к символам запрещенных структур Алексея Навального. Одного из кандидатов муниципальные депутаты Сергея Бурцева в конце августа избили. Результатом этого стал перелом позвоночника.
Ну, там я точно не знаю эту историю. Его избили по поводу выборов, или это была какая-то... Вот, к сожалению, наш корреспондент не уточнил, почему это произошло, связано ли это как-то с выборами, то, что избили депутата. Но, тем не менее, ситуация, конечно, была плохая, как обычно. Всегда это было, Аббас. Правда, мы же с вами, московские выборы, они не обходятся без того, чтобы не снимали депутатов, ни эти, ни предыдущие. Что вы думаете о выборах во время войны? Выборах в России?
Я думаю, что, конечно, выборы, которые в любой другой ситуации являются квинтэссенцией политики и являются высшей точкой напряжения для политической системы, именно в этот момент решается вопрос о власти. Да, то есть все остальное — это подготовка к выборам. Вот. Ну, это бывает в обычной ситуации. Но вот в этом году выборы, конечно, оказались на периферии повестки, именно потому что политика перетекла в свою наиболее радикальную форму. Она трансформировалась в войну. И на фоне войны, конечно, выборы блекнут. И поэтому можно было предположить, что протестная явка на них окажется очень низкой, потому что оппозиционному избирателю, строго говоря, и голосовать не за кого, да. А, значит, если в прошлом году, окей, нет там сторонников Навального в бюллетене, но есть КПРФ. А КПРФ в прошлом году по многим вопросам внутриполитической повестки занимала резко оппозиционную точку зрения. Да, ну, это не только последний год. Начиная с 2018 года, в принципе, они дрейфовали в сторону оппозиционности. Значит, начиная вот с выдвижения Грудинина, несогласованного кандидата, который создал серьезные проблемы Кремлю. Да, и потом, сразу после этого, протесты против пенсионной реформы. И потом голосование против путинского обнуления. Ну, то есть они дрейфовали в сторону оппозиционности, поэтому... А оппозиционный избиратель в прошлом году вполне мог, даже не имея в бюллетене сторонников радикальной оппозиции, типа там Навального, Яшина, ну, можно было проголосовать за КПРФ. А в этом году что за КПРФ голосовать? По главному вопросу политической повестки, по теме войны, они от единороссов ничем не отличаются. Да, и там новые люди такие же, и так далее. Поэтому можно было предположить, что протестная явка будет низкой, поэтому ну, выборы пройдут совсем гладко для властей, вообще никаких проблем не будет. Но тут, смотрите, вот это контрнаступление ВСУ, которое они словно подгадали
под муниципальные выборы.
Ну, нет, конечно, я далек от того, чтобы утверждать, что они это специально делали, но так получилось. Да, и вот этот тот сокрушительный разгром, который мы сейчас в прямом эфире, так сказать, наблюдаем, разгром путинской армии, он, конечно, очень сильно деморализует лояльных избирателей. И явка среди них и без того, в общем, была бы, скорее всего, не очень высокая. А теперь будет она будет ну, катастрофически низкой. Значит, а оппозиционный избиратель, наоборот, он сейчас чувствует воодушевление. Ну, врага бьют, да, и в этом смысле, ну, значит, не все потеряно. Угу. И поэтому... Вот сейчас как раз карты ну, властей могут смешаться, и им придется фальсифицировать выборы очень жестко. А жесткие фальсификации всегда ведут к росту недовольства, к скандалам. И это, конечно, совсем не то, что нужно властям в преддверии 2024 года. Напомню, что у нас буквально через полтора года президентские выборы. Да, и вот в этой ситуации ну, еще один источник значит, ослабления легитимности, это ну, властям совершенно такое нечто, ну, это то, что, не то, что нужно властям, да, у них и без того проблем хватает, а тут еще вот эти предвыборные скандалы, так что как-то так.
Спасибо, Аббас. И, Денис, вам слово. Видите ли вы вокруг себя этих, во-первых, видите ли вы оппозиционных депутатов, во-вторых, видите ли вы избирателей, которые за них готовы проголосовать, за этих людей? Есть ли у них хоть какие-то шансы сегодня у оппозиционных депутатов, а оппозиционность, мы уже точно с вами все договорились, имеется в виду, что это оппозиция, по крайней мере, к войне?
Да, конечно, вижу. Есть такие и кандидаты, и избиратель такой есть. Более того, я в своих рекомендациях по Можайскому, по Кунцевскому району такие рекомендации давал. Эти люди есть, и избиратель этот есть. Угу. А на вопрос, есть ли у них шансы, я ну, скажу с вероятностью 95%, что шансов у них нет. Угу. Дело в том, что эти выборы – это не выборы 2017 года, и мы это все прекрасно понимаем. И я по сей день считаю, что ДЭК уравняет абсолютно всех. И какая бы ни была явка оппозиционная или протестная на участках, какая бы она ни была, тем более в электронном голосовании, результаты все равно перевернут, так же, как это было в 2021 году на выборах в Госдуму, если вы помните. Будет все то же самое, и вот это говорит... Об этом, точнее, говорит как раз утреннее начало выборов, когда там за два часа явка составила в ДЭГе, по-моему, около 700 тысяч. Это невероятная явка, но вот, как говорится, они стесняться перестали, поэтому, в общем-то, все на виду. Все прекрасно понимают, что вбросы и фальсификации будут в максимальном количестве. Так что я считаю, что шансов нет. Но я скажу так, что люди, которые занимаются сейчас... этими выборами, которые борются до последнего, они достойны уважения. Это тот случай, когда ты знаешь, что против тебя все сфальсифицировано, ты знаешь, что против тебя сделано все так, чтобы ты проиграл, но ты все равно борешься. Это именно те самые бойцы, которые вот, с которыми можно пойти в разведку куда угодно. Они молодцы, они достойны уважения.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Денис. У нас, слава богу, есть чат. Сейчас вы смотрите, все, кто смотрит нас в Ютубе, вы же можете нам написать. Считаете ли вы, поддерживаете ли вы тех, кто даже сегодня идет на выборы и хочет работать в органах власти, этой конкретной власти? Пишите нам в чат. Наши гости их поддерживают. Конечно, речь идет только об оппозиционных депутатах, кандидатах, но пишите. Посмотрим, какие-то ваши мнения мы тоже будем читать. И тем более интересно, после того, что сказал Денис, послушать опрос москвичей на улицах города. Они вообще-то замечают эти выборы вокруг себя?
Да, замечаю, конечно.
А в чем она проявляется?
Ну, в первую очередь, рекламные щиты, благоустройство улиц, домов.
Нет. Лично я ничего не заметила. Ну, я не смотрю как бы телевизор, там новости, может быть, поэтому. А где-то в соцсетях, в интернете нет, ничего не заметила.
Во дворах я смотрю, вот, ну, так представляли, какие там эти флаги стояли, видел, например.
Ну, если только газеты, как бы вот в ящике, больше ничего.
Не заметил, ни по телевизору не видел, ни рекламы не видел.
Только в интернете очень много было всего. На онлайн-голосовании больше нового ничего.
Да, раздают листовки в подъезде, висели объявления. Плюс с МОСРУ мне постоянно приходит спам о том, что цифровое голосование провести.
Нет.
Ничего не видел.
Ничего не видел абсолютно. Да, заметили, у нас в подъезде листовки лежали.
А чьи, если не секрет?
Я не помню, какая партия, но там один из кандидатов, директор нашей школы.
На разных мессенджерах, телеграм, на сайте госуслуг. Все это отражено. Есть возможность голосовать дистанционно. Очень считаю удобно, нормально.
Правда, не заметил. Ну, ничего необычного.
Какие-то вот листовки раздавали, видела, а так я особо не слежу за этим, за всем, то, что происходит. Вот выборы, вот это все.
Да, ну, в Митино я заметил предвыборную кампанию, которая выглядит, там, студенты какие-то ходят, листовки раздают, какие-то баннеры висят.
Нет.
Нет, я как бы не особо интересуюсь политикой, поэтому я не слежу за этим.
Один раз видел, как человек листовки только раздавал, и все, около метро. А так больше нет.
Ну, мы видели, что развешаны баннеры, куда приходить голосовать на подъездах у нас было вывешено. И в школе нам сказали, что будет голосование, чтобы мы приходили.
Нет, вообще не видел ничего.
Ну, так висят объявления на подъезде, да. Но только объявления, больше ничего.
Слава богу, нет. Я на даче и к этим делам отношусь скептически.
Вот я обращаю ваше внимание и гостей, и нашу аудиторию на то, что про телевизор никто не говорит, потому что выборов в телевизоре, который, казалось бы, должен был их продвигать как-то, нет вообще даже никаких практически упоминаний, может быть, там в новостях какой-то одной строкой. Это тоже я попрошу наших гостей прокомментировать. Но нашего корреспондента мы попросили все-таки, ну, хотя бы посидеть в интернете и посмотреть, вот что ему приглянулось, запомнилось из агитации других партий. Давайте посмотрим, что он там наковырял.
Дебаты, о которых, казалось бы, можно и забыть в военное время, продолжают проводиться. Однако представители «Единой России» считают, что сейчас не время для дискуссий. В их числе и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Андрей Анатольевич Кузнецов, Александр Николаевич Ивачев и Александр Вячеславович Демин. Четвертым участником дебатов должен был стать Евгений Куйвашев, но он в назначенное время в студии не появился. Его время получают поровну три кандидата.
На дебатах между кандидатами в губернаторы Саратовской области история повторилась.
Итак, сегодня в студии присутствуют Артем Чеботарев, партия «Справедливая Россия за правду», Ольга Алимова, партия КПРФ, и Дмитрий Пьяных, партия ЛДПР. Роман Бусаргин, представитель партии «Единая Россия», и Александр Иванцов, представитель партии «Родина», сегодня не пришли в нашу студию.
Дебаты между кандидатами в городскую думу Саратова не досчитались одного из участников. Представитель партии «Родина» покинул студию до конца эфира. Он не выдержал давления Александра Анидалова, представлявшего КПРФ.
Советский Союз, советскую систему уничтожили предатели. Такие предатели, которые сейчас в других партиях, КПРФ от них избавился, которые были в военной форме и предали свою присягу. которые предали народ. Вот от них КПРФ избавилась. Поэтому сейчас Коммунистическая партия Российской Федерации – это рабочий класс, это крестьяне. И вот эти демагоги уничтожили в свое время СССР.
Спасибо, Александр Николаевич. Мы еще работаем в прямом эфире. Давайте я попрощаюсь.
До свидания.
Да, на этом наши совместные агитационные мероприятия завершены. До встречи завтра.
Как известно, война в Украине разделила российское общество. Но и среди сторонников войны произошел разлад. Так, кандидат от «Справедливо Россов» Руслан Перелыгин в Орловской области пожаловался. Его соперник от КПРФ проводит опросы населения по телефону. А среди вопросов затесался и такой.
Звонок жителю мы записали, активист у нас есть, с таким вопросом. Вы знаете, что Орловское отделение партии «Справедливая Россия» не заявило о поддержке спецоперации по освобождению Донбасса? А их депутаты, Косогов, братья Рыбакова, Перелыгин, отказываются от помощи нашим военным, помощи жителям Донбасса и помощи беженцам из Украины. Вы поддерживаете или нет такую позицию представителей «Справедливая Россия»?
Первое. Это же откровенная неправда.
Откровенная вообще неправда.
Главная коммунистическая партия России, возглавляемая Зюгановым, отличилась и на более высоком уровне. Секретарь партии КПРФ Юрий Афонин на пресс-подходе сделал такое заявление.
КПРФ сейчас и встреча, которая только что прошла во фракции с Татьяной Николаевной Москальковым, с уполномоченным по правам человека, является партией в лучшем смысле, которая осуществляет реальную правозащитную деятельность. Не эти мемориалы, которые выполняли западный заказ, а именно КПРФ защищает социально-экономические и политические права жителей нашей страны. И ключевые цели, которые ставит наша партия, долгое время либералы пытались примазать себе.
В Москве на выборах тоже не сладко. Казалось бы, забытая после Советского Союза шпиономания пробудилась. Сторонники провластной команды «Мой район» в ночь перед началом голосования разместили агитационные граффити, несмотря на прямой запрет агитации в день голосования.
Ну, вот какие страсти безумные царят во время избирательной кампании. Михаил Лобанов, вам слово. Я бы хотела вот вашего комментария по поводу того, что эта поддержка специальной военной операции, то есть, не поддержка, это криминал, и это используется в черном пиаре против конкурентов, что они не поддерживают, посмотрите, поэтому вы за них не голосуйте. Как вы считаете, это эффективный метод воздействия на избирателей? Не голосуйте за них, потому что они не поддерживают специальную военную операцию.
Да нет, наоборот, в принципе, в текущей ситуации скорее какая-то антивоенная позиция способна кого-то мобилизовать, потому что мы видим все, что происходит на этих выборах, как власти их боятся, этих выборах. Если бы власти, они проводят закрытые опросы, они лучше нас знают, что те цифры, которые предъявляют официальные опросные фабрики о поддержке Путина, Единой России, поддержке спецоперации, они в значительной степени нарисованы, а по той степени, в которой за ними стоят какие-то ответы людей на улице или по телефону, на самом деле за этими ответами о поддержке не стоит готовность вообще ни на какие действия. Не то, что там готовность куда-то поехать и жертвовать жизнью или жизнями своих знакомых и друзей, не то, чтобы готовность жертвовать своим достатком, но даже готовность там дойти до избирательного участка и проголосовать за партию, которая там олицетворяет войну, за властей, которые начали спецоперацию. Так что этой поддержки нет. Власти боятся. И здесь, если мобилизация какая-то возможна, то она скорее возможна вокруг антивоенной позиции.
Спасибо, Михаил. Аббас, вам слово. Я бы хотела узнать вашу точку зрения. Почему власть настолько уверена в себе, что она вообще никак не управляет выбором избирателей по телевизору? Вы же знаете, что все, людьми руководят по ящику. Как ящик скажет, так они голосуют, так они поддерживают, не поддерживают ту же самую спецоперацию. Здесь тишина. То есть настолько надежный народ, что он в любом случае правильно проголосует, или настолько надежная избирательная комиссия? Что здесь? Почему здесь такая тишина?
Ну, во-первых, это все-таки региональные выборы и муниципальные выборы, а телевидение федеральное. На региональных телеканалах что-то там может быть и пока. Да, может и показывают, хотя мониторинг голоса говорит о том, что и там тоже, значит, избирательную кампанию не сильно упоминают. Но, строго говоря, значит, и если посмотрите предыдущие годы, если нет федеральных выборов, то тема выборов в федеральном ящике присутствует, в общем, ну, от случая к случаю. Это во-первых. А во-вторых, конечно, ну, в целом власти понимают, что в реальности ну, повестка определяет, ну, с повестки доминирует война. 99% эмоций людей, ну, связанных с политикой, да, это война. И пытаться подсунуть им вместо этого, значит, выборы пустые, бессодержательные, с полным отсутствием реального выбора, реальной оппозиции. Но это просто вызвать раздражение у людей. Да? И в этом смысле зачем людей раздражать? Смысла-то нет. Властям не нужна сейчас общая высокая явка. В силу того, что реальные протестные настроения сильны, общая явка на региональные выборы может привести к росту протестного голосования. Поэтому они явку сушат, значит, побеждать собираются, ну, в первую очередь, за счет просто вот тупых фальсификаций, вбросов, ну, во-вторых, за счет привода какой-то части, значит, подконтрольного электората, ну, там, бюджетников, значит, там, сотрудников предприятий ЖКХ, ну, как административный ресурс всегда делает. Вот. То есть, с какой стороны ни посмотри, в принципе, не было до последнего момента, не было необходимости педалировать тему выборов. Я думаю, сейчас, чтобы закрыть вот эту брешь, которую ВСУ там пробили в, значит, в Харькове, они могут резко включиться и начать рассказывать вот эти дни как раз о том, как идут выборы, как народ голосует, просто для того, чтобы, ну, что называется, нормализовать повестку, чтобы не было ощущения, ну, вот какого-то какой-то катастрофы. Путин же усиленно транслирует месседж, что все идет по плану. Ну, окей, раз по плану, то вот у нас выборы по плану. Поэтому, я думаю, сейчас они перестроятся.
Спасибо, Аббас. И, конечно, Дениса, я бы хотела спросить о коммунистах. Вы помните, Денис, что многие из них прошли по спискам умного голосования. Потом было колоссальное разочарование, ну, особенно яблочники все время пальцем показывают, чтобы посмотреть, кого вы, каких чудовищ вы привели во власть. Что, какие сегодня у них шансы? Вот сегодняшние коммунисты, что это такое? Это все-таки вторая по численности партия в России, вторая по голосам, и ее кандидат, как правило, второй. Что, какие сегодня у них шансы на этих выборах? Именно у коммунистов.
Слушайте, ну, я считаю, что дело не в коммунистах, а дело конкретно в персоналиях, потому что, если обратить внимание, то снимали и не допускали до выборов, в том числе и тех людей, которые имели какую-то принадлежность к КПРФ, но так или иначе проявляли такой вот оппозиционные взгляды. Шансы у коммунистов такие же, как и у всех остальных партий. Если это кандидат лояльный, если он сервильный на 99,5%, значит, он, скорее всего, пройдет. Ну, то есть его запишут в ДЭК, и там ему подрисуют голоса. Если он оппозиционный, значит, такой весь негодяй для власти, ну, значит, он не пройдет. Вот я думаю, что все очень просто.
Спасибо, Денис. Я вот хочу перейти к этой теме. Ну, она, наверное, не самая приятная. С одной стороны, для наших гостей, может быть, для кого-то из аудитории, для сторонников фонда борьбы с коррупцией, потому что, с одной стороны, этот... Я вообще даже удивилась, что они все еще занимаются выборами даже сейчас, но тем не менее наши гости объяснили, почему это происходит, почему оппозиционеры продолжают заниматься в России выборами. Но вокруг этого умного голосования на этот раз возникли очень уже серьезные конфликты. И конфликты эти связаны с тем, что кандидаты не хотят находиться в этих списках. Просто они категорически отказываются. Вот я читаю, что больше всего недовольны списками умного голосования яблочники. Почти все выдвинутые ими кандидаты удостоились поддержки команды Навального. Яблоко призвало сторонников не использовать этот проект как ориентир, назвав его вредным, опасным и политически неприемлемым. Депутат Мосгордумы от Яблока «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что после признания структур Навального и его и самого умного голосования экстремистскими организациями, включение кандидатов в такие списки может их подставить. Ну, естественно, что открестилась КПРФ вслед за «Яблоком» от этого самого умного голосования. Тут ничего удивительного в этом уже нет. Замглавы коммунистов в Мосгордуме Леонид Зюганов, это сын Зюганова, заявил, что партия обладает депутатской вертикалью на всех уровнях власти и не нуждается в поддержке навальнистов. Но, с другой стороны, появились сообщения о том, что в список умного голосования попадают провластные кандидаты. Вот наш гость, например, Денис Шендерович, написал в Фейсбуке, что бот рекомендует голосовать за двух кандидатов, косвенно связанных с «Единой Россией». Так, например, Марина Тимофеева, идущая самовыдвиженцем, работает в Центре молодежной политики управления информационной и молодежной политики, а это, Денис считает, подразделение «Единой России». Другой сомнительный с его точки зрения кандидат Алексей Алексеев, выдвинутый КПРФ, и его мундеп считает хуже единороссов, потому что тот в 2019 году вот голосовал. Ну, голосовал, короче говоря, считает еще. У нас есть возможность спросить Дениса, почему он так считает. И появились посты в социальных сетях от людей, которые просят у Леонида Волкова удалить их из списков, а он удалять отказывается. Вот мы сейчас обсудим это. Насилие, гарасмент такой над депутатами со стороны умного голосования. Денис, вам слово. Ну, во-первых, вот об этих кандидатах, о которых вы сказали, что они провластны. Действительно такие вот, я их не знаю, но вы-то знаете. Действительно, вам кажется, это ошибка или что это такое?
Ну, я думаю, что да, это, скорее всего, ошибка, потому что, что касается нынешнего депутата Алексеева, то там про него все понятно и прозрачно. Он очень хочет казаться порядочным и честным, но на самом деле это не так. Он умеет пустить пыль в глаза, но факты говорят об обратном. В 2019 году в Мосгордуму он принес рисованные подписи в ОИК и шел, собственно говоря, спойлером ко мне, когда я шел с командой Димы Гудкова. Вот. И его, значит, ОИК его подписи не принял только после того, как я заявил, что я не успею собирать те самые необходимые 5000 подписей. Потом он попал в статью «Новой газеты», где, собственно говоря, там сотрудники Диссернета разобрали по полочкам, кто с каким отчетом. Вот его отчет финансовый был единороссовский. Там с ним еще несколько других таких же кандидатов было с рисованными подписями и там с такими же отчетами. Он же голосовал за коррупционный бюджет с «Единой России», там по СЭРу и так далее. В общем, там список за ним достаточно такой большой, его деяний. Поэтому люди, которые включили в свои списки, они просто не разобрались в ситуации и, в общем, поверили на слово как каким-то там людям, чьи мнения показались авторитетными. Конечно, так делать нельзя, надо вникать, разбираться, вот, чтобы таких ошибок не допускать. Что касается... А, что касается насилия...
Без меня, это называется, ну, «Без меня меня женили» в народе, это называется.
Но ведь там же преподносят это как? Это не то, что ты можешь прийти там и сказать, я хочу вот список войти, да, они там сами говорят, что вот у нас такая точка зрения, мы считаем, что эти кандидаты достойны за то, чтобы за них голосовали.
А выйти? А я хочу выйти оттуда, вот и выйти
человек. Я считаю, что это право. Да, человек имеет право выйти, и эти страхи, они вполне оправданы, потому что людей обвиняют сейчас за связь с экстремизмом просто по надуманным предлогам. Я на своей шкуре это испытал. Вот сегодня у меня буквально кассация была, где судьи, значит, на голубом глазу говорят, ну, мы ничего не видим здесь, значит, вот вы причастны к экстремизму, и все. Просто за размещение ролика за 23 января, да, вот, и... Я говорю, ну, слушайте, ну, в таком случае причастны к экстремизму вообще все, кто там были. И в тот момент и сотрудники полиции, и средства массовой информации, журналисты РТ, Первого канала и так далее. Значит, они тоже все причастны. Почему вы их не причисляете причастным к экстремизму, а меня причисляете? Ну, собственно говоря, примерно по такому же принципу люди боятся этих списков, потому что они понимают, что шанс просто получить обвинительный заключение или решение, административное наказание по такому признаку, вероятность очень велика. А вот что дальше с таким обвинением будет, вот это темный лес. Ведь ничто не мешает этому бешеному принтеру завтра принять закон, что всех причастных к экстремизму нужно срочно там посадить в тюрьму. И все. Ну, или там признать их, значит, какими-то уголовниками еще к тому же. То есть лишить еще каких-нибудь дополнительных прав. То есть сейчас лишили там пассивного, активного избирательного права, ну, потом что-нибудь еще от чего-нибудь лишить. Разорить, посадить в тюрьму и так далее. И люди оправданно этого боятся. Но говорить за тех, кто распоряжается этими рекомендациями, я не могу. Я считаю, что да, это право человека, быть включенным в список или не быть. Если он говорит, вы исключите меня из списка, ну, хорошо. Значит, надо его, наверное, исключить. Ну, я так считаю. То есть право и желание человека, оно все-таки превыше, на мой взгляд.
Спасибо, Денис. Вот я галочку поставила, ваше мнение учла, что ну, просто посчитаем потом, кто что думает. Михаил, вы совершенно вы не отказывались от списков умного голосования. Вы шли по этим спискам на прошлых выборах. Совершенно все тогда. Давайте мы с вами поговорим не о тех, кто боится, потому их, они экстремисты, вы меня включили в список, я боюсь, чтобы не подумали, что я тоже экстремист. Нет. Давайте подумаем, поговорим о людях, которые принципиально не хотят. Вот Яблоко, они же до объявления экстремистской организации ВБК не признавали это умное голосование, протестовали против умного голосования, считали, что это преступление, что по умному голосованию прошли некоторые особо кровожадные члены КПРФ, в том числе в Государственную Думу. Что вы думаете о том, что люди хотят выйти, а им не дают?
Ну, давайте по поводу Яблока. Здесь мы же прекрасно знаем, что, с одной стороны, их руководители транслируют такую позицию, а при этом фактически те же самые руководители, они хотят оказаться в этих списках, получить эту поддержку и жалуются, когда эту поддержку не получают, и потом месяцами не находят себе места, как же так, что их не поддержали. Вот, а поддержали там, кандидатов от КПРФ или кого-то там самовыдвиженцев. По поводу права людей выходить из каких-то списков, ну, есть много разных списков поддержки. Есть, например, список земского съезда. Вот в этот список кандидаты попадали, если сами подавали заявку, ну, и дальше там подписывали, ну, соглашались с какими-то позициями и проходили, ну, какой-то определенный отбор, фильтр по вот той самой важной теме, про которую мы сегодня уже говорили. А есть, когда просто люди публикуют, что они считают, что голосовать нужно за тех, тех, тех и тех. И любой человек вправе так делать, формировать такие списки, призывать за кого-то голосовать. И тоже нарушать это право нельзя.
Спасибо, Михаил. Вот мне уже сказали, что готов сюжет. Ну, я его немножко уже почитала, этот сюжет. Не думала, не знала, будет он готов или нет. Но еще раз мы посмотрим про историю вокруг этого умного голосования и обратимся к Аббасу. Смотрим.
В конце августа команда сторонников Навального объявила о запуске протестного умного голосования на муниципальных выборах в Москве. Раньше проект поддерживал проходных кандидатов любой идеологии, если они были не из «Единой России». Теперь он ограничил поддержку людьми, идейно близкими сторонникам Навального. Проект рекомендует поддержать 778 кандидатов. 285 из них выдвинуты КПРФ, 132 – Яблоком, еще 187 баллотируются как самовыдвиженцы. Стратегия умного голосования и раньше вызывала вопросы, но в этот раз после появления списков рекомендованных кандидатов их составители подверглись резкой критике со стороны многих оппозиционеров и активистов. Причем есть недовольные как среди тех, кто не попал в список УГ, так и те, за кого сторонники Навального рекомендуют отдать голос. Больше всех недовольны списками умного голосования яблочники. Почти все выдвинутые ими кандидаты удостоились поддержки команды Навального. Яблоко призвало сторонников не использовать этот проект как ориентир, назвав его вредным, опасным и политически неприемлемым. Депутат Мосгордумы от Яблока Сергей Митрохин считает, что после признания структур Навального и самого умного голосования экстремистскими организациями, включение кандидатов в такие списки может их подставить.
Знает ли Волков о том, что поддержка организации, признанной в РФ экстремистской, создает угрозу уголовного преследования поддержанного? Если не знает, то голосование надо переименовать в идиотское, а если знает, то в подлое.
Вслед за Яблоком от умного голосования открестилась КПРФ. Замглавы фракции коммунистов в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил, что партия обладает депутатской вертикалью на всех уровнях власти и не нуждается в поддержке навальнистов.
По поводу списка умного голосования. Для меня эта организация умерла ровно после того, как они сказали, что, оказывается, ни один кандидат от муниципальных депутатов, кто поддерживает СВО, не будет включен в их списки. Мне стало абсолютно очевидно, что это ребята, которые работают на Запад и преследуют исключительно прозападные интересы.
С другой стороны, появились сообщения о том, что в список умного голосования попадают провластные кандидаты. Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович написал в Фейсбуке, что бот рекомендует голосовать за двух кандидатов, косвенно связанных с «Единой Россией». Так Марина Тимофеева, идущая самовыдвиженцем, работает в Центре молодежной политики Управления информационной и молодежной политики. Это подразделение «Единой России». Другой сомнительный, по мнению Шендеровича, кандидат Алексей Алексеев, выдвинутый КПРФ. Его мундеп считает хуже единороссов, потому что в 2019 году Алексеев, будучи членом Кунцевского совета депутатов, голосовал за коррупционные бюджеты вместе с единороссами. В свою очередь, в прокремлевских телеграм-каналах появились посты о том, что Леонид Волков отказывается удалять из списка умного голосования кандидатов, которые не хотят поддержки сторонников Навального.
Ну вот я хочу спросить мнение Аббаса об этой истории, о самой ситуации. Там грустные, конечно, публикуют скрины. Девушка-кандидат просит Леонида Волкова исключить ее из списков. Он ей отвечает, раньше надо было думать, дурында, когда шла в политику. Пошла в политику, уже не обессудь. Вот каково ваше мнение о сегодняшнем принципе вот этого умного голосования, о том, ну, играет ли оно еще какую-то ту же самую роль, которую играло, или что-то изменилось? Что
конечно.
Вы думаете?
Безусловно, играет. И в нынешней ситуации, ситуации общей низкой явки, умное голосование, сторонники умного голосования реально могут определить судьбу очень большого числа мандатов. Ну, если вывести за скобки фактор дега и фактор фальсификации. Если бы выборы были честными, то очень многие сторонники, очень многие кандидаты, поддержанные умным голосованием, победили бы именно благодаря умному голосованию. Вот это надо иметь в виду. Поэтому вот Михаил Лобанов вскользь эту мысль упомянул, я абсолютно ее разделяю. Значит, очень многие из тех, кто протестует против появления в списке умного голосования, на самом деле просто кокетничают, или, если еще точнее сказать, значит, знаете, ну, посылают сигнал правоохранителям, там, Кремлю, начальству и так далее, мэрии, дескать, не думайте, что я за них, я против них, да, но при этом в глубине души они страшно рады будут тем голосам, которые придут к ним вместе с рекомендацией умного голосования. Вот это, наверное, главная мысль, которую я хочу высказать.
Да, я думаю, что они должны прийти на участки, Аббас, с таким плакатом «Голосуйте за меня по бюллетеню, не голосуйте за меня по спискам умного голосования», потому что я еще не знаю, как они могут отречься от этого по-другому, как они объясняют избирателю, что мы не хотим. Но только стоять там вот так вот.
Смотрите, им же надо, чтобы просто начальство зафиксировало, что они не заодно с лояльным. А избирателю-то как раз они это донести, до избирателя они этого донести не хотят.
Понимаете? Точно,
они
точно,
хотят,
да,
они
да,
хотят
да.
это донести до начальства. Чтобы не было тех уголовных дел, которыми вот, значит, господин Митрохин пугал. Вот. Понимаете?
Поняла. Все. Тогда я все поняла. Два плаката у них должно быть. Один «Я иду по спискам умного голосования». Это для избирателя. Второй «Я не иду по спискам умного голосования». Это для начальства. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ.